Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Стол Господа Иисуса». Сегодня вторая часть. В общем, все верующие мало обращали и обращают внимание на тот факт, что общение является главной темой и главным содержанием наставления этого места Писания, то есть первое послание Коринфянам, глава 10, стихи 14-21. Не так ли? Не занимались ли и мы почти исключительно тем, что здесь сказано о чаше и о хлебе? Мы почти не обращали внимания на тот факт, что чаша и хлеб не упоминаются здесь с тем намерением, чтобы нам преподнести лекцию по отношению к вечере Господа Иисуса, как мы это видим в первом послании к Коринфянам, глава 11. Но что чаша и хлеб скорее поставлены перед нашими глазами как один из трех примеров, чтобы объяснить и уточнить вопрос общения. Они даны здесь с определенной целью предостеречь нас от общения с демоническими духами. На первом примере, что касается христиан, мы вынуждены были выше немного дольше задержаться, чем это необходимо. Теперь мы рассмотрим другие примеры на эту же тему. Во втором примере, на основании которого Святой Дух иллюстрирует нам общение, мы видим Израиль, о котором читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 18. «Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Жертвенник был центром Израиля, как Божьего народа на земле. Когда Израиль вернулся из вавилонского плена на родину, то прежде, чем начать строительство стен Иерусалима или строительство храма, Божий народ восстановил жертвенник всесожжения. На этом жертвеннике сжигались жертвы. Жертвенник освящал эти жертвы, отделял их от общей массы животных и превращал их в то, чем они должны быть. Жертвенник являлся ядром, а в нем мы видим обобщение благословений и преимуществ, которые являлись частью Израиля. Выше мы с вами уже коротко занимались со странным местом Писания в Малахии, глава 1, в котором жертвенник и стол были идентифицированы в одно понятие. Мы должны еще коротко на этом задержаться, поэтому приведу еще раз это место Писания. Малахия, глава 1, стих 7. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, стол Господень не стоит уважения?» Стих 12. «А вы хулите его тем, что говорите, стол Господень не стоит уважения, и доход от него — пища ничтожная». Кушание израильтянами этих жертв выражает общение с жертвенником, общение с Богом и общение с народом, который имел великое преимущество по отношению ко всем народам земли. Он имел великие Божьи благословения, поэтому в жертвеннике мы видим воплощение и обобщение преимуществ и благословений Израиля. Жертвенник являлся, так сказать, столом, за которым Бог встречался со своим народом, а народ встречался со своим Богом. Жертвенник являлся столом, за которым Бог преподносил своему народу свои благодеяния, преимущества и благословения. Посредством кушания жертв, которые приносились на этом жертвеннике, мы находим выражение общения с Богом Израиля, Иеговой, с его народом и со всем, что с этим было связано. Третий пример, как мы выше отметили, касается язычников. Они тоже соблюдают свой стол и в соответствии с их мнением имеют богатый стол. И тем не менее, между столом язычников и обоими предыдущими столами имеется большая разница. Израиль является Божьим народом, который Бог отделил для себя от всех народов мира сего. Христиане тоже в определенном смысле отделены от мира сего с его похотями и вожделениями. Стол язычников предлагал и то, и другое в преизбытке. Этот стол коринфяне очень хорошо знали. Город Коринф пользовался дурной славой из-за своей безнравственности. Но самым ужасным было то, что все это было связано с идолослужением, за кулисами которого действовало мрачное царство демонов. Поэтому стол коринфян очень остро характеризуется столом демонов. Какое согласие и связь могли быть между столом Господа Иисуса и столом демонов? Они были отделены друг от друга, как небо от ада. Но верующим в Коринфе угрожала опасность. Все они происходили из язычников, поэтому раньше они получали свою часть от стола демонов. Они обильно пили из чаши демонов. Но теперь, на основании веры в Иисуса Христа, они имели свою часть в благословениях стола Господа Иисуса, чаша Господа Иисуса с изобилием спасения стала теперь их частью. Но старая чаша и старый стол оказывали на них еще влияние, притягивали их, как и у Израиля после того, как Бог избавил его из египетского рабства. Напоминаю вам о том, как израильтяне плакали и говорили, как читаем в книге «Числа», глава 11, стих 5. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок». Поэтому и события, происходившие с Израилем в пустыне, Святой Дух нарисовал перед нашими глазами в первой части главы 10, как очень серьезные примеры увещевания. После рассмотрения этих трех примеров зададим себе вопрос, о чем, собственно, здесь идет речь? Не идет ли в этом месте Писания, то есть в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи 23 и 31, речь о том, чтобы на примере того, что является общением, показать коринфянам, что не все полезно и не все назидает, что разрешено в соответствии с христианской свободой? Об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Стих 31. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете в славу Божью». Апостол Павел стремится объяснить коринфянам, что тем, которые в своем духовном росте достигли познания, что образ идола и идоложертвенного ничего не значат, тем не менее угрожает опасность. И они должны помнить и считаться с тем, что хитрость и власть сатаны реально существует. Именно поэтому небодрствующие верующие очень легко попадают в сатанинские сети. Они принимали участие в языческих жертвенных трапезах, Они сидели вместе с неверующими язычниками и принимали участие в столе демонов, поэтому имели общение с демонами. Это такое общение, которое совершенно несовместимо с общением, которое они имели в чаше, которую пили, и в хлебе, который ели, и этим самым возвещали смерть Господню. Не находим ли мы здесь также предупреждение об опасности для нас в настоящее время? Не имеем ли и мы в действительности дела с идолами и различными кумирами, против которых Святой Дух в Писании нас строго увещевает? Напоминаю вам об этих кумирах, которые многие христиане терпят в своей жизни и считают их безобидными. Прекрасным примером Писания по этому вопросу мы видим в книге «Исход», глава 20, стихи 4 и 5. «Не делайте себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня». Что на небе вверху? Это позиция, когда Господь Иисус пребывал у Отца до пришествия на землю. Что на земле внизу? Это позиция пребывания Господа Иисуса в плоти на земле. Что в воде ниже земли? Это позиция, когда Господь Иисус 3 дня пребывал в смерти. Тех людей, в том числе и детей Божьих, которые приобретают и терпят у себя дома, в своей Библии и на своем теле изображение мнимого Иисуса Христа или золотые крестики, Бог рассматривает как ненавидящих Его. Он наказывает их и их детей до 3-го и 4-го рода. Не ужасно ли это? Такие христиане не испытывают даже угрызения совести. А ведь через эти, по мнению детей Божьих, безобидные предметы, злобные демонические власти, особенно сегодня, совершают в церкви Иисуса свои разрушающие дела сатаны. Как они в то время старались запутать верующих в Коринфе в сети сатаны посредством участия в столе демонов, так они и сегодня совершают свою разрушительную работу среди детей Божьих, потому что знают, что время для этого у них ограничено. Поэтому настоятельно увещеваю всех вас, что стол демонов никуда не девался, он еще здесь. Сатана постоянно ставит на показ для плоти людей искушающие блюда и приглашает также верующих, чтобы мы пользовались ими. Одним из таких методов искушения сатаны мы видим сегодня в спиритизме. Духи, в отношении которых демоны утверждают, что они являются духами умерших кровных родственников, являются ничем иным, как теми же демонами, которые скрываются за образами идолов и идоложертвенным. На основании этого многие верующие потерпели в своей жизни веры кораблекрушение. А что еще хуже, многие верующие потеряли даже свой разум по той причине, что наслаждались у стола демонов. Но мы вернемся снова к нашей теме и зададим себе вопрос. Неужели теперь все еще не ясен тот факт, что если речь идет о столе демонов, мы не должны при этом думать о предмете, который называется столом? Не очевидно ли, что в столе демонов обобщена вся паутина лжи сатаны со всем пагубным, что он предлагает людям? И если это является действительностью, то что из этого следует? Не следует ли из этого, что со столом Господа Иисуса, который противопоставляется столу демонов, дело обстоит точно так же? И в столе Господа Иисуса имеется в виду ничто иное, как обобщение всего, что подарено всем детям Божьим во Христе Иисусе. Выше мы задавали себе вопрос, имеется ли в слове «чаша» в стихах 16 и 21 одна и та же чаша в виду? Привожу эти два стиха. Первое послание к Коринфянам 10, стих 16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Стих 21. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в столе Господнем и в столе бесовском». Не утверждая и не доказывая разницу между ними, я обращаю ваше внимание на смысл слов «чаша» или «бокал», которые мы встречаем, к примеру, в Псалмах 22, стих 5 и в Псалме 15, стих 5. «Бокал мой преисполнен» или «Господь есть часть наследия моего и бокала моего» — Псалм 15, стих 5. Отсюда совершенно ясно и однозначно следует, что слово «чаша» или «бокал» используется для того, чтобы выразить полноту благословений. Не находим ли мы в стихе 21 в выражениях «чаша Господня» и «стол Господа Иисуса» ни одну и ту же мысль? Не является ли чаша Господня в стихе 21 выражением полноты и славы благословений, которые стали нашей частью во Христе? Не является ли стол Господа Иисуса изображением бесконечной скромности преимущества благословений, славы, которые являются нашей частью и которыми мы можем наслаждаться в соответствии с мерою познания, искуплением, прощением всех грехов, нашим сыновством? Мы можем наслаждаться освобождением от власти сатаны, от страха пред смертью, от греха и закона, от мира сего и смерти. Мы можем наслаждаться ежедневной охраной, будущей вечной славой, наслаждаться тем, что мы являемся детьми Божьими и Божьими наследниками и сонаследниками Христа. Не должны ли мы спрашивать, где мы должны начать и где должны закончить? Не стоит ли все это одновременно перед нами на столе для хлебов предложения? Не предлагается ли нам все это на славном столе Господа Иисуса? Безусловно, одна из драгоценностей стола Господа Иисуса является и вечеря воспоминания. Повторяю это предложение, потому что это очень важно. Безусловно, одна из драгоценностей стола Господа Иисуса является и вечеря воспоминания. И этот славный дар вечери воспоминания — это предписание нашего возлюбленного Господа Иисуса, предлагается или преподносится нам на чрезвычайно богатом столе Господа Иисуса. И как только мы поймем, что стол Господа Иисуса не ограничен определенным столом, за которым мы сидим и наслаждаемся вечерей Господа, мы чрезвычайно много выиграем. Это же бесконечно славней знать, что мы сидим и бесконечно наслаждаемся благословениями стола Господа Иисуса, вместо того, чтобы в лучшем случае несколько часов в течение недели мы имели там место. Если это является смыслом данного слова, соответствующим Писанию, и мы в отношении выражения «стол Господа Иисуса» должны думать не исключительно только о празднике вечери, тогда, естественно, что этот факт приносит изменения во многих вещах, которые мы до сего времени совершали в связи со столом Господа Иисуса. Повторяю, что я был бы очень рад, если бы кто-то из вас сделал мне замечание и сказал, что он не согласен с этим толкованием. Если против того, что мы с вами рассмотрели на основании Писания, будет доказано, что моя точка зрения не соответствует Слову Божьему, я постараюсь вникнуть в доказательства. В соответствии с мнением или точкой зрения, которую мы раньше имели о столе Господа Иисуса, это был стол, за которым мы символично сидим при праздновании вечери воспоминания. Не то чтобы мы этому столу как таковому придавали особое значение или ценность, но все же вечерю и стол Господа Иисуса мы рассматривали раньше как одно и то же. В нашем мышлении эти два понятия не были разделены. Я думаю, что из всего вышерассмотренного нам стало ясно, что стол Господа Иисуса — это бесконечно великое и обобщающее понятие. И если наша теперешняя точка зрения соответствует истине, то не показывает ли выражение «стол Господа Иисуса» на обобщение всех благословений, которые являются нашей частью, и что таким образом на протяжении всей нашей жизни, как по воскресеньям, так и в течение всех будней, мы являемся участниками бесконечно богатого стола Господа Иисуса? Предположим, что теперешняя наша точка зрения верная, ради чего мы и исследуем Писание. Ибо никакое другое намерение не ведет нас к тому, чтобы научиться лучше понимать мысли нашего Господа Иисуса. Псалмописец 7 раз просит об этом в Псалме 118, в стихах 12, 26, 33, 64, 68, 124 и 135. О чем он просит? Читаю стих 12. «Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». «Научи меня уставам Твоим». Эта просьба должна быть постоянным желанием и потребностью наших сердец. Само собой ясно то, на что я и в начале рассмотрения данной темы обратил ваше внимание. Мы ничего не принимаем лишь потому, что оно ново, если оно не дает нам новый свет и новые мысли. Но мы должны быть настороже, чтобы через притягательную силу этого нового мы не потеряли нашу трезвость. Но существует также опасность уклониться в противоположную сторону, что мы будем крепко держаться за то, что старо, именно потому что оно старо. И даже в том случае, если для нашей старой точки зрения не имеем обоснования в Писании, вопрос нашего сердца должен всегда гласить, чем является на основании наших лучших знаний и понимания Божьи мысли в Его драгоценном Слове. Точно так мы должны быть настороже, чтобы наши мысли и понимание мы не пытались сделать равнозначными со Словом Божьим, а это нашей плоти так свойственно. По меньшей мере, такая опасность существует. Мы постоянно должны помнить о том, что не наши мысли по отношению к Писанию, а только само Писание является безошибочным. Поэтому очень важно всегда быть готовыми к тому, чтобы Святой Дух мог нас наставлять на всякую истину, как читаем в Евангелии от Иоанна 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Если кто-то из детей Божьих думает, что они имеют всю истину, что они в этом вопросе так продвинулись в познании и возвышаются над другими верующими, то это не что иное, как тщеславная глупость. Пока мы в плоти находимся на земле, мы останемся учащимися. Именно в этом духе обучения мы начали также рассмотрение нашей темы. Не в том, что мы скажем «это именно так», но в том, что мы скажем «может ли это так быть?». Но теперь мы пойдем с вами на один шаг дальше и будем исходить из предпосылки, что наша точка зрения верная. Мы знаем, что в столе Господа Иисуса имеется в виду не праздник вечери воспоминания, но наоборот, что выражение «стол Господа Иисуса» является характерным выражением, с которым так гармонично сочетаются все благословения, преимущества и благодеяния Господа Иисуса, одной из которых, этих благодеяний, помечена и вечеря воспоминания. Мы видели, как Святой Дух в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи с 14 по 21, желает нам показать, что посредством чаши, которую мы благословляем, и посредством хлеба, который мы преломляем, мы признаем, что имеем общение с кровью и телом Христа. Точно так, как Израиль посредством кушания жертв заклания выражал этот факт, что в лице жертвенника всесожжения он имел общение с Иеговой. В свою очередь, язычники посредством своих жертв имели общение с демонами. Заключение апостола Павла мы видим в выражении: «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Первое послание Коринфянам 10, стих 20. «Ибо такое общение совершенно несовместимо с общением крови и тела Христа. Могли ли свет и мрак иметь общение? Или, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 6, стихи 14 и 15, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» А в первом послании Коринфянам, глава 10, стих 21, апостол Павел обобщает впереди сказанное и показывает коринфянам, что они не могут иметь и то, и другое, и быть связанными с тем и другим, читая этот стих. не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками стола Господа Иисуса и стола бесовского. Именно это является сущностью, о которой в этом месте Писания совершенно ясно и неопровержимо идет речь. Верующим в Коринфе апостол Павел все это настойчиво внушает и со всей серьезностью ложит им это на сердце и в сознание. И это есть именно то, что все верующие повсеместно и во все времена, а следовательно и мы сами должны постоянно друг другу настойчиво внушать, что общение с демоническим служением мира сего и общение с Господом Иисусом исключают друг друга, как и апостол Яков говорит в главе 4, стих 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». На одной стороне мы имеем чашу Господа Иисуса с полнотой Его благословений, стол Господа Иисуса со всем, что может нам подарить неизреченная Божья любовь, а на другой стороне мы видим чашу демонов с его вином изумления, стол демонов со своими притягательными и искушающими предложениями. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.